У эфіры аўдыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаці. Яе вядзе Александр Лукашук.
Адзінаццатага снежня спаўняецца 100 гадоў Александру Салжаніцыну. Пісьменніку, які так расказаў пра савецкую гісторыю, знайшоў такія словы маральнага супраціву, што ляснула ўся сусветная камуністычная сістэма, якая ў другой палове 20-го стагоддзя ракавай пухлінай накрыла паў Еўропы. Што Александр Салжаніцын значыць сёння для літаратуры, для палітыкі, для Беларусі? У абмеркаванні вось гэтых пытанняў сёння ўдзельнічаюць Сергей Навумчык у Празе і на сувязі ў Менску Александра Дынько і Сергей Дубавец. Для пакалення, якое ўмела чытаць у другой палове 20-го стагоддзя, Александр Салжаніцын перш за ўсё пісьменнік, чалавек слова. Вось я папрасіў нашых сённяшніх удзельнікаў перадачы выбраць па кавалачку з ягонага твора і прачытаць вот Александра, што выбралі вы.
Можа, дарма вы даеце мне першае слова, таму што я не буду нават прыкідвацца, што ў мяне ёсць любімыя творы ў Александра Салжаніцына, але абрала тым не менш адну з ягоных цытатаў, якая для мяне шмат што значыла. Я зачытаю яе. Не было еще ни одной страны, национальный характер которой не был бы деформирован и потревожен статусом великой державы. Я никогда не желал этого звания для России, не желаю для Соединенных Штатов. Я не хотел бы такой судьбы и для Украины. Она не способна пройти даже культурное испытание на соискание статуса великой державы. 63% населения Украины в ее нынешних границах считает своим родным языком русский. Это в три раза превышает количество этнических русских на той же территории. Эту огромную людскую массу придется заново обучать украинскому языку, в то время как самому языку предстоит подняться до международных стандартов. Выполнение одного этого задания займет более 100 лет. Гэта цытата з ягонага інтэрв'ю Полу Хлебнікаву, якога пасля забілі інтэрв'ю, ён даваў у 1994 годзе, ўжо калі вярнуўся ў Расію, пасля сапраўды выступаў у прэсе, паўтараў гэтыя цытаты, піў гарбату з Пуціным, ну і пасля памёр.
Дзякую, Александра. Ну што ж, вельмі цікавая цытата, якая, відаць, дае характарыстыку, часам Салжаніцына называлі пророком. Сергей Дубавец, ваш выбар.
Я ўзяў кавалачак эсэ знакамітага «Жыць без ілжы». Ну, па-першае, я яго перакладаў у свой час, даўнавата это было. Па-другое, гэты кавалачак шмат што тлумачыць, але, магчыма, мы пра гэта пагаворым пазней. Калі гвалт урываецца ў мірнае людское жыццё, ягоны твар палае ад самаўпэўненасці. Ён так і на штандары піша і крычыць: «Я гвалт, разыдзіцеся, расступіцеся, стапчу!» Але гвалту няма чым прыкрыцца, акрамя хлусні. А хлусня можа трымацца толькі гвалтам. І не кожны дзень, не на кожнае плячо кладзе гвалт сваю цяжкую лапу. Ён патрабуе ад нас толькі пакоры да хлусні, штодзённага ўдзелу ў хлусні. І ў гэтым усё верна падданства. Я думаю, мы яшчэ вернемся да гэтай цытаты пазней.
І Сергей Навумчык, ваш выбар, што сёння вы бы выбралі?
У верасні 73-го года Салжаніцын напісаў ліст правадарам Савецкага Саюза і паслаў гэты ліст Брэжніву. Цытата: «Чаго вам баяцца? Няўжо гэта на гэта толькі страшна? Няўжо вы так не ўпэўнены ў сябе? У вас застаецца ўся непарушная ўлада, асобная моцная замкнёная партыя, войска, міліцыя, прамысловасць, транспарт, сувязь, нетры, манаполія знешняга гандлю, прымусловы курс рубля. Але дайце ж народу дыхаць, думаць і развівацца. Калі вы любіце яго, калі вы сэрцам належыце да яго, для вас і ваганне не павінна быць». Брэжнеў разаслаў гэты ліст членам Палітбюро, і вось на гэтым лісце, на уступе подпісы, у тым ліку і члена Палітбюро Машэрава. Адказу Салжаніцына не было, ну ці не любілі правадыры савецкі народ, можа быць, пабаяліся.
Цікавая, правда, апошняя фраза: «Калі вы любіце народ, для вас і ваганняў не павінна быць». Ну што ж, а зараз мой кавалак, мой выбар, але чытаць яго буду не я.
В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих. Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к Параше, была тьма и тьма. Да попадало в окно три желтых фонаря. Два на зоне, один внутри лагеря.
Так начинается оповесть, те оповедания, как сам сказал Солженицын, «Один день Ивана Денисовича». Эти твор, до речи, перекладены на белорусскую, и он вышел годов 7 тому у сборнику выбранных кавалков нобелевских лауреатов у литературы у перекладе Андрея Каляды. Сергей Дубовец, вы можете узгадать, когда вы в Печеню почули имя, познакомились, уведали, что такое Солженицын?
Я думаю, что это был початок 80-х годов, и мне в руки трапился как раз «Архипелаг ГУЛАГ». Это было некое замежное выдание, страшно на той час забороненное. Вот. И таким чином я прочитал его литерально.
А памятаете, кто вам его дал? Откуда до вас оно пришло?
Ну, это были майстровские часы у Менску, и в основном такая вот диссидентская литература доходила до нас за сиротку старейших мастаков. Это Алексей Марочкин, Евген Кулик, Микола Купава, и с ними ж был и Зенон Позняк. Это такое было товариство на поддашку. Про них шло все забороненное, что доходило вот до нас тогда молодых людей.
Ага, ну это вельми важный момент. Александра, а ваша встреча с Солженицыным, как отбылась?
У меня, конечно, совсем иншая история. Это был конец 80-х, початок 90-х годов. И я вот выховалась в такой ситуации, когда не было ничего забороненного, когда все можно было прочитать уже у прессе. И 90-е годы, по-моему, это как раз таки был первый раз, когда «Архипелаг ГУЛАГ» был опубликован. У меня был такой четырехтомовик у мягкой вокладки, я его памятаю. Але ситуация такая, что как бы правда про ГУЛАГ, про то, что отбывалося под час сталинских репрессий, по-перше, она гучала и у моей семьи, и уже до того момента были опубликованы рассказы Варлама Шаламова, уже был приблизно в тот же час опубликованы «Крутый маршрут», який на меня зробил большее уражение, напевно, чем «Архипелаг ГУЛАГ». И вот тут с большего я была уражена, конечно, монументальностью працы и деталевостью, рупливостью, якую зробил Солженицын.
Дякую, Александр. И Сергей, ваша встреча.
Ну, вельми рано. Я думаю, что это не початок, середина 70-х годов. Я рос в абсолютно советской коммунистической семье, был цалком советским школьником, але батька слухал голосы. Там BBC, «Голос Америки», «Свобода». И вот что-то я так само краем в ухо чул. И это меня тогда уразило, что я чул, а уразило, что вот про его говорили, и радио голосы, уразило, как он просто сопротивлялся, как он сопротивлял системе. Тогда же, в 70-х годах, я прочитал книгу Ржезаша, такой чешский журналист «Спираль измены Солженицына». Она была выдадена вельми таким обмежеванным тиражом в Советском Союзе. А прочитал я «Архипелаг ГУЛАГ» вельми поздно. Вельми поздно, уже после перебудовы, после всего. Бо неяк так атрымалася, что тады шли іншыя публікацыі, вот про что Александра прыгадала, конец 80-х годов, уже шли сапраўдныя документы, зато я мог уже оценить гэты твор с чисто літаратурных позиций. У контексте самого Солженіцына, у контексте ягоных імперских шовіністычных выказываний, я хотел оценить, гэта літаратура, ці не літаратура. И оценка моя такая: это не литература, это, как сказал Адамович, звышлитература.
Ну что ж, это вельми цікавое. Я взгадываю, покуль чув ваши расповеды, взгадал, видите, моя первая встреча с Солженицыным, я не читал «Один день Ивана Денисовича», а это я не сказал бы, что это была встреча. Встреча у меня была в 1974 году. Я был студентом и сдавал экзамен по истории. И когда была консультация перед экзаменом, нам нечто отказали на питание, завтра приходите, и у нас историю выкладывал секретарь парторганизации института, и раптом, когда все было скончено, он так полезел в залю, каже: «А ты, Лукашук, когда бы ты еще сказал, что ты не можешь Солженицына осуждать, то завтра отримал бы два и николи бы не ведал за что». И так скончилась консультация. Все вышли, я застался в этой зале, и от нечеканности
Ну, заплакав, сльози потекли. Я просто не розумів, в чому справа. Потім думаю, як, за що мені? Я ж вчусь. А і якраз ті дні висилали, це був лютий 74-го року, висилали Солженіцина. Я слухав радіо і, видать, обмірковував з ніким. Мені ж, видать, нещо таке сказав. Ну, донесли і розказали. Так з Солженіцином мене зв'язані ось такі амаль дитячі сльози. Что для вас означает имя Александр Солженицын? С таким словом мы, с таким питанием мы звернулись до Минаков на Менских улицах.
Писатель, что был сослан за свои идеи. Ну, как бы и все.
А про что он писал?
Ну, про политику писал большую часть, про строй.
Ну, человек, который однажды попытался сказать правду, его за это достаточно жестко репрессировали. Он был вынужден уехать. Ему дали Нобелевскую премию за эту же самую правду. Но эта правда, на мой взгляд, век, полтора века, и значение перестает иметь. То есть для меня Солженицын остался человеком, который Нобелевскую премию дискредитировал.
А вот дискредитовал именно,
да, да, да. Потому что на самом деле ему дали премию за произведение, которое не имеет литературной значимости, только историческое.
«Архипелаг ГУЛАГ» написал, и знаешь, что он, да, да, писал, так сказать, о лагерях. Наш дед, кстати, погиб ни за что, ни про что. Вот, к сожалению, вот так случилось, и вся семья пошла прахом.
Я могу сказать, уражены отказами. Сергей, а вот чем бы вы потлумачили, что большинство людей все-таки вот реагуют, ведают, кто Солженицын, и навод мают оценки его, какие, ну, выкликают интерес.
Чому памятуюсь? Ну, такая была масштабная особа. Вот, между иншим, один из респондентов сказал, что, я записал, что ему дали Нобелевскую премию за произведение, которое не имело литературной ценности. Вот это вот вельми распавсюдженная помылка. Солженицын отримал Нобелевскую премию, коли «Архипелаг ГУЛАГ» еще был не выдаденный. За один день Ивана Денисовича, за «Матрёнин двор» и ну, вышел на Заходе «Раковый корпус». Это творы, которые, безусловно, имеют литературную вельми высокую, вельми высокую вартость. А уже потом, когда он отримал Нобелевскую премию, праз два года он опубликовал «Архипелаг ГУЛАГ». И я думаю, что коли бы он этой премии не имел, то «Архипелаг ГУЛАГ» и эта правда прогучала бы совсем не так. Часом вот кажут, ну, первый же наш Алехнович сказал, так, у кептера ГПУ про эти все жудости, там на 13 мов переклали его,
то потом да, часах был... Иншие, десь, да, и другие утекачи в 20-е годы.
Але вот это, так сказать, это не отримало розголосу. А коли лауреат Нобелевской премии вот эту выдал книгу, она прогучала так гучно, что уже, ну, вот тогда, саправды, посыпалась международная коммунистичная система. Я еще хочу один момент так само сказать, что мы вот просто глядим с пункта глядения Беларуси, ци, там СССР, бо мы тут живем у Беларуси, ци, в СССР жили. Але, видите, не будем забываться, что после публикации, особенно первого тома в 73-м годе, у конца 73-го года «Архипелага ГУЛАГа», целые партии европейские, коммунистические, скажем, итальянская партия наличивала, дай бог памяти, больше миллиона человек. Десятками тысяч людей выходили, покидали компартию. И это, безусловно, была великая такая заслуга Солженицына. Мощный удар, який, конечно, компартии ему не простили, коммунисты не простили.
А вот, Александр, Сергей, вы же так само поглядели вот эти отказы. Некли вот в Нобелевской лекции Солженицын сказал, что вот одно слово правды у весь свет перетягне. Не перетягнул?
Ну, что такое правда? Тут мы в терминологию будем опускаться, что есть правда факту и есть правда в образу. Это в мастацким творе, правда факту в немастацким творе. Я, до речи, вот с этой терминологией сутыкнулся. У нас уже было обмеркование эссе знакомитого «Жить без лжи», по-моему, в 2004 году. И мы там пришли до цікавой высновы, до чего нас Солженицын подштурхнул, что у российской мове супротлеглость правды – это хлусня, а у белорусской мове супротлеглость правды – это кривда. Так у нашей литературной традиции, так навод у фольклорной традиции. І гэта вельмі важнае ментальнае адрозненне, яно вот тады замацавалася ў памяці, а зараз, калі я рыхтаваўся да гэтага нашага меркавання, я зрабіў яшчэ адно адкрыццё для сябе. Я зноў перачытаў гэта эсэ «Жыць без ілжы». Я зразумеў, што ў расейскай ментальнасці праўдзе супрацьстаіць зусім не хлусня. Тут Салжаніцын трошкі перакруціў. Хоць у кантэксце, вот у тым кавалку, які я чытаў, правільны адказ ёсць. Праўдзе ў расейскай традыцыі, ў расейскай ментальнасці супрацьстаіць гвалт. І што такое гвалт? Это грубая сіла. І вот тут жа я гэта зразумеў, і тут жа я чытаю інтэрв'ю ўдавы Салжаніцына у маскоўскай тэлевізіі аднаму каналу нейкаму, дзе яна кажа, што Расія, і чым яна ганарыцца, я адрасуе гэты гонар і ад Салжаніцына, як бы нам усім, што сённяшняя пуцінская Расія абрытает внешнюю і ваенную сілу. І гэта гаворыцца з такой ледзьве не патрыятычнай слёзкай, хоць калі да сілы дадаць эпітэты ваенная і знешняя, гэта адназначна азначае гвалт. Вот Расія сёння поўным ходам ідзе ад праўды менавіта да гвалту, што мы бачылі там і ў Украіне, і ў іншых краінах, і то, што нам пророчыў у свой час Салжаніцын у сваім эсэ.
Александра, Нобелевская прэмія Салжаніцына для рускамоўных, для пісьменнікаў, які пісалі на рускай мове, прысуджалася яшчэ двойчы. Это Іосіф Бродскі і ўжо 3 гады таму это Светлана Алексіевіч. Вы бачыце сувязь паміж Нобелевскай прэміяй, характарамі, за што яна была дадзена творчасцю Салжаніцына і творчасцю Светланы Алексіевіч? Чым падабенства, чым па-вашаму прынцыповая розніца, калі вы яе бачыце?
Канешне, падабенства ёсць. Падабенства ёсць у тым, што галоўныя творы, якія асацыююцца з гэтымі пісьменнікамі, альбо нават цэлы стыль, які, у якім працуе Светлана Алексіевіч, гэта не тое, што звыкла людзі лічаць літаратурай. Мы, калі атрымалі гэтую Нобелевскую прэмію ў выглядзе Светланы Алексіевіч, проста нават і задумаліся, што такое цяпер літаратурны твор. А у наступныя гады яго, гэтую прэмію ўвогуле Боб Дылан атрымаў. І ў нас змянілася разуменне таго, што такое літаратура. Але для мяне гэта пісьменнікі абсалютна розных літаратурных традыцый, калі можна выкарыстоўваць такія словы ў дачыненні да іх, таму што хаця яны выкарыстоўваюць аднолькавыя метады, класічны нон-фікшн. Але паглядзіце, якія розныя творы атрымліваюцца ў выніку. Салжаніцын ён апісвае сістэму. Ён апісвае дзяржаву. Ён шукае доказы для абвінавачвання свайго ідэалагічнага ворага. Я менавіта так ягоную творчасць літаратурную ўспрымаю, і для мяне гэта палітычны пісьменнік. Светлана Алексіевіч апісвае чалавека. У Светлане Алексіевіч у яе творчасці застаецца прастора для таго, каб паставіць сябе побач, асэнсаваць свой досвед разам з вялікай колькасцю людзей. І для мяне гэта традыцыя зусім іншая, гэта традыцыя, якую хацелася б укараняць у такіх пісьменніках, як Ханна Арэнт з яе банальнасцю зла. І хацелася таксама супярэчыць таму, што Светлана Алексіевіч называе сябе чалавекам расійскай культуры. Як бы яна гэта не паўтарала, мне здаецца, што ейныя карані, ейныя творчасці зусім не там.
Сергей, вы бы Алексіевіч і Салжаніцын, як бы вы падабенства і адрозненне іх пракаментавалі?
Я ўсё-такі яшчэ раз настаіваю на тым, так сказаць, это не таму, што я настаіваю, это факт, што Салжаніцын атрымаў Нобелевскую прэмію да архіпелага ГУЛАГа і за чыста літаратурныя, чыста мастацкія творы. Ну, у якой ступені там палітычная ацэнка прысутнічала яго як фігура, это ўжо іншая справа тут. Ну, я думаю, што тут можна ў цэлым пагадзіцца з тым, што Александра сказала. Мне вот толькі падаецца, што у Салжаніцына у самым такім корані таксама стаіць асоба чалавек. І нават калі вот чытаць архіпелаг ГУЛАГ ужо пасля Нобелевскай прэміі, які выйшаў, ўсё ж такі там наперадзе чалавек. Наперадзе чалавек, ягоны гонар, ягоная годнасць, ягонае жыццё, права на жыццё, права на свабоду. Якая форма абраная? Бо тут безумоўна, што тут розныя варыянты. Я яшчэ нагадаю,
вы гаворыце сапраўды пра форму.
Безумоўна, я кажу пра форму. Я яшчэ дадам сюды яшчэ аднаго аўтара, які великі нонфікшн, це Вінстон Черчилль, який отримав Нобелівську премію за свої мемуари «Друга світова війна». Це абсолютно різні стилі і у Черчилля, і у Солженіцина, і у Олексієвич. Ну і все ж таки, видать, це література. Це безумовно література.
Сергій Дубовець, ось ви, як батько, возите дітей в школу, вони проходять курси. Який твір Солженіцина, по-вашому, варто було би включити у курс вивчення у білоруській школі?
Ну, діти занадто малі ще, щоб таке читати, тим більше таким відсіюватим стилем, тим більше на російській мові. Коли з Солженіцина я б нічого не вибрав, хіба що написав би адаптацію, як ми всі читаємо там Дон Кіхота в адаптації.
Бо, ну, а для старейших класів?
Для старейших класів я боюся, що все ж таки це буде ніяка згадка у курсі сусвітньої літератури. Менавіта про значність цих творів, про Нобелівську премію, тому що, ну, я кажу, що ми ментально розходимося. От для мене стало зрозуміло, чим відрізняється Олексієвич, тому що на от цих антонімічних парах, коли є правда і кривда у білорусів, і правда і гвалт у російців, то у Олексієвича нема такого антоніма гвалт, але є білоруська кривда, і в цьому це викриває якби нам ментальність Олексієвича, показує, чим вона відрізняє від Солженіцина. І гетим вона впишеться, і в тим ліку в школьну програму. А Солженіцин для білоруських дітей, я не думаю, що він потрібний.
Правда, кривда, гвалт, так само поняття політичного дискурсу. У 1994 році, після 20 років життя на вигнанні, Олександр Солженіцин вернувся у Росію. Чи можна сказати, Сергій, що це вертання було розвітанням, що після такої далекої паузи він не змінився, а змінилися його читачі?
Я думаю, що у многих ягоних читачів ось це вертання і те, що було потім, і те, що було в останні роки, це фактично розвітання з Солженіциним як з ідеалом. Бо ось це ягоні шовіністичні заяви, це ягоні братання з Путіним, це ягоні різка критика тих, хто хотів бачити Росію свободною. Можна довго перелічувати. Це те, що, скажімо, ну, от я як білорус абсолютно його не приймаю. І чого, звісно, мені не хотілося б бачити. І я, скажімо, не побачив того, чого від його чекали. За всі ці роки, я думаю, що було б наканувано прожити, дай Бог пам'яті, кільки 14 років після вертання, він ніводного разу, я ще раз, третій раз кажу, ніводного разу не сказав ні слова у оборону яких-небудь політв'язнів на території былого СССР. Тоді, коли у його оборону гучали десятки, фактично мільйони голосів. Це, звісно, розчарування, але, ну, що ж, все ж таки, я думаю, що в історії він залишається от той особи, яка націснула на гэты рычах і розваліла комуністичну систему. В цілком разі зробила вельмі моцний тиск.
А у нашій гутарці із Сергієм Дубовцом, із Олександром Деньком, із Сергієм Навумчиком прогучала фактично тільки, ну от ми зачепили некоторі теми, про які можна спрачатися без кінця. Я скажу тільки, можливо, в якості коментаря одну завагу. Нема чорного і білого. Вельми шмат паўтанов. Калі мы не заўважаем на паўтаны, мы не гаворым правду. Жыць без ілжы не пахлуснікалі літаральна. Назва, магчыма, самага вядомага эсэ Александра Солженіцына. Твары хлусні па-беларуску. Колькі антонімаў у слова правда? Вось пра гэта па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Відэа нарысы зоны свабоды.
Про неправду і правду у білоруській мові спитаємо Менчуков на вулиці. Як ви розумієте, в образний вираз «бреша як льон чеша». Про кого він?
Ну, обманює.
Хлусить, як вельми умілий чоловік.
Ну, правильно, льон треба чесати, вміти. І він же так брешить.
Гладко так його отримлюється. Добре так.
Добре.
Але коли так кажуть, то значить брехня йому дається отак.
Легко.
Докладно. Бреша уміюче, легка, гладка, як гладкий той льон, про який вспомнила спадарення з власного досвіду.
Вичесували потім от такою розчоскою, от такий був гладенький, длинний, красивий. Ну от потім прали свої ці ковдри.
Ёсць у беларускай мове іншыя параўнанні для таленавітай няпраўды. Брэша як клін, чэша, значыць, гладка абчэсвае. Брэша як наняты, а нават брэша як цэп літоўскі, вядомы тутэйшы інструмент. Падобнае прыпомнілі і нашыя суразмоўцы.
Ну, як сабака лаяць. Или як вецер веяць.
А якія синонімы ў нас для няпраўды?
А якія яшчэ, якімі яшчэ словамі вы называеце вот няпраўду па-беларуску?
Ну, брехня.
Ну, как еще манит называют. Ну, может быть, что-то такое.
А подскажите, вот какими еще словами белорусы называют неправду?
Неправду, хусня, лжешь, манишь.
А как еще белорусы неправду называют?
Хусня.
Так, маем великий выбор. Неправда, мана, падман, хлусня, а яшчэ размоўныя і лжа, і асабліва пагардлівая брахня. Яны трохі розняцца. Так, мана – гэта ўвядзенне ў аблуду, папусканне туману ў вочы. Я б назваў маною так званыя фейк-ньюз, фальшывыя навіны. Ну, а брахня – гэта зусім ужо нахабная няправда. Але большасць тых словаў амаль поўныя синонімы. І ўсе яны ў еўрапейскіх мовах процістаяць аднаму антоніму – правдзе, па-ангельску truth. У расійскай жа мове ёсць і правда, і істіна, прычым там іх адрозніваюць. Маўляў, правда суб'ектыўная, правд можа быць шмат, ну а істіна аб'ектыўная, абсалютная і толькі адна. У беларускай народнай мудрасці семантыка слова «праўда» хутчэй бліжэйшая да заходняй. Скажам, расійскія выразы «дайти да істіны», «гаваря па істіне», у беларускай адпавядаюць «дайсці праўды» ці «праўду кажучы». Праўда у нас і суб'ектыўная, прычым звязаная з справядлівасцю, і аб'ектыўная, як вынік пазнання свету. І адыход ад праўды цяжкі грэх. Каб я да свету сонца не бачыў, калі гэта няпраўда, каб мне пярун гумно запаліў, прысягаў на праўду традыцыйны беларус. Маем розныя прыказкі. З аднаго боку, песімістычныя пра часовы трыумф няпраўды. Хто хлусіць, той вып'е і закусіць, а хто праўду скажа, той так спаць ляжа. З іншага боку, ёсць і спадзел на перамогу праўды ў перспектыве. Як вам фраза «хлуснёю багаты не будзеш»?
Вы згодныя з такой мудрасцю?
Да.
А чаму?
Ну, таму што хлусня рана ці позна заўсёды выплывае на паверхню. Ты можаш хлусіць для кагось, а для сябе.
Да. Если обманываешь, так не наживешься на этом.
Мудрость вельми добрая. И действительно, чем старше становишься, тем более понимаешь, что хлусить не треба. Не треба хлусить, потому что потом все равно где-то вылезет. Вот и будет вельми некрасиво и непригоже.
Наши суразмовцы верят в индивидуальное вертание до правды.
Ты правдивая, Яна?
Я думаю, что правдивая, потому что... Ну, если хлусить целый час, наверное, я думаю, что это тяжко. Может тяжко, может легко, или некогда забываешь, кому что хлусил, и повторяешься, и кому дается.
Але да добра не прывядзе?
Хэба не.
Хлусіць цяжэй, чым казаць праўду. У кожным разе беларускія прыказкі абяцаюць пакаранне хлусу. З брахні не мруць, ды ўжо болей веры не імуць. Праўду пахаваеш і сам з ямы не вылезеш. Брашы, набрэшася, прыйдзе ліха, павесіся. Каліноўскі у сваім развітальным вершы «Марыська Чарнаброва» кажа: «Бывай здоровы, мужыцкі народзе, жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе, а калі слова пяройдзе ў дзела, тады за праўду станавіся смела». Злучаючы ў адно – шчасце, свабоду і праўду ў шырокім беларускім сэнсе гэтага слова.
Свабода, шчасце і праўда. Антонімаў у слова «праўда» шмат, але і синонімаў не менш. І адзін з іх – дакладная і поўная памяць пра ідэі, пра кнігі, пра чалавека. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Сергеем Навумчыкам і ў Менску з Александрай Дынько і Сергеем Дубаўцом Думали, спрачаліся, шукалі адказы разам.